Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах, кандидат исторических наук. Мы говорим сегодня о Елизавете Федоровне, о ее проекте Марфо-Мариинской обители, проекте уникальном для рубежа 19-20 веков. Почему нам отец Андрей уже во многом объяснил, действительно, та форма социального служения, сестричества, милосердия, которая легла в основу Марфо-Мариинской обители и женщин, приходивших к Елизавете Федоровне для того, чтобы послужить ближним, она, вот, несмотря на то, что сестры милосердия были в России, вот эта форма, она, по сути, была уникальной, потому что была напрямую связана с осмыслением себя в христианской системе координат. Это было очень важно. Это для Елизаветы Федоровны было важно, и это то, что она транслировала своему окружению и тем женщинам, которые приходили к ней в обитель. А завтра, собственно, день памяти Елизаветы Федоровны, 1 ноября, это день ее рождения. И в Марфо-Мариинской обители в центре Москвы, в Замоскворечье, будет праздник в 9 утра. Напоминаем, божественная литургия, потом обед, куда приглашаются все желающие. Если будете идти в этот момент по Замоскворечью, бежать к себе в офис, например, я не знаю, или перемещаться как-то иначе из пункта А в пункт Б, и услышите вот этот потрясающий сладкий аромат дров и еды, которая готовится на костре, знаете, это в Марфо-Мариинской обители готовят обед для всех.
А
для
где
вас
там
тоже
можно костер разжечь?
Сейчас есть специальные технологии, позволяющие разжечь его в любом месте,
не повредив природную среду, что важно. Да, так что приезжайте обязательно завтра туда, у кого есть возможность, или просто заходите в свободное время, а вечером в 7 часов в Лиховом переулке в соборной палате будет концерт. А мы возвращаемся к разговору об уникальности этого места. Отец Андрей, если я правильно понимаю, вы вначале подчеркнули, вот очень важным таким моментом обозначили опыт европейский служения в разных там христианских деноминациях, да, вот был свой опыт служения в миру у людей, которые хотели бы применить на практике свою веру, потому что, ну, по апостолу Павлу мы знаем, вера без дел мертва. Тот опыт, который был у Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны, который они получили в своей семье, когда их мама, Алиса, по-моему, ее звали, она такая выдающаяся тоже была женщина, она девочек-то с детства приучала к такому служению. В госпитале они ходили, бездомных они там как-то опекали. Вот этот опыт имел ли какое-то влияние на то, что Елизавета Федоровна уже сделала, будучи сама взрослой женщиной?
Я думаю, что это очень интересный вопрос, над которым, видимо, бьются до сих пор многие люди. Очевидно, что Елизавета Федоровна не состояла ни в каких организациях, когда была девочкой. Известно, что она очень почитала Елизавету Тюрингскую, которая почитается как святая в католической церкви, тоже известна была своими делами милосердия. И вот ее образ, очевидно, для нее был значим. Но то служение, которое сама Елизавета Федоровна хотела организовать, очевидно, стало, ну, плодом ее собственных внутренних переживаний, раздумий, размышлений. Вот матушка правильно сказала о том, что она искала этот путь. И, с одной стороны, не хотела, чтобы это были сестры милосердия, с другой стороны, что это не должно быть монашество в чистом виде, это должна быть некая эволюция к монашеству как некой высшей точке служения. Но очевидно, что тот путь, который она хотела обрести, он был новым, а все новое в условиях Российской империи должно было быть как-то институциализированным. И вот я думаю, именно этот вопрос перед ней стоял. Вот как зафиксировать статус женщин в современных условиях?
Причем не случись революция, да, простите, пожалуйста, наверное, эта институциализация сама по себе потихоньку бы ушла в ближайшее время.
Это тоже некий парадокс, ведь мы вот помянули ее поиск форм возрастания, возрожденного служения диаконис. Ведь на самом деле служение диакониста в начале XX века было известно. Вот вы говорите о европейских формах служения. А Елизавету Федоровну ведь обвиняли, и вполне возможно, что это имело свои определенные основания, в том, что она копирует опыт протестантских диаконис. В той же России, собственно, существовали лютеранские общины диаконис, были сестры милосердия католические, продолжавшие традиции еще с XVII века, сестер Винсента де Поля, например. А протестантские диаконисы, они, собственно, появились в Германии благодаря деятельности пастора Теодора Фриднера, который создал первую общину женскую диаконис, и филиалы этих общин существовали по всему миру, как уже сказал, в том числе и в России, и главной задачей диаконис была помощь больным нуждающимся, но при этом с значительным упором на христианской подготовки самих сестер, которые слушали проповеди, читали священное писание, должны были молиться, присутствовать на богослужениях. Понятно, что в протестантской традиции они не были монахинями, но при этом такой строгий, благочестивый образ жизни всем приписывался.
Ну, батюшка, ведь именно Теодор Фриднер первый, наверное, ну, может быть, не первым, но одним из первых назвал своих сестер диаконисами.
Да, совершенно верно.
И Елизавета Федоровна, она как раз в это время жила в Германии, она была окружена этим, пропитана, может быть, ее бабушка по отцовской линии в то время, во время еще проживания Елизаветы Федоровны дома, создала дом диаконис, который до сих пор существует. Простите,
да,
батюшка,
он
что
существует до сих пор, совершенно верно. И, собственно, Кайзерсверт, то местечко под Дюссельдорфом, где эти общины возникли, оно процветает, и сейчас у них есть свой сайт, если кого-то это интересует, довольно разветвленное направление деятельности. Так вот, и парадоксально то, что служение диаконис хотели возродить и в России, параллельно с протестантским. Ведь Елизавета Федоровна была далеко не первой, кто предложил это. В частности, был, например, проект у архимандрита Макария Глухарева, который был нашим миссионером в Сибири, и у него достаточно подробно было расписано, чем должны заниматься женщины-миссионерки в, собственно, в таких условиях, когда требуется катехизация местного населения. Потом это проект отца Николая Гумилевского, священника, который специальный устав разработал для крестовоздвиженской общины. Очень интересно, что даже у святителя Николая Японского были помощницы, которые были названы в некоторых отчетах диаконисами. То есть очевидно, что служение диаконис как миссионерское, катехизаторское, оно было, так скажем, на слуху в то время. И особенно при предсоборном присутствии в 1905 году этот вопрос активно обсуждался. Игумене Екатерина Лесненского монастыря предлагала возродить этот чин с такими же целями. И очень интересно, что этот чин диаконис именно с миссионерскими целями на данный момент возрожден в Александрийской церкви. Несколько лет назад одна из женщин в Конго, негритянка, рукоположена была в чин диаконис и, очевидно, служит в этом сане в православной церкви, ну, в Александрийской.
Но у нас, кстати, несколько лет назад, может, ну, кстати, уже не несколько, наверное, лет 10 назад, были миссионерские съезды, даже, по-моему, один из соборов архиерейских рассматривал тоже возможность возрождения института диаконис, не так, как в Александрийской церкви, но, в принципе, этот вопрос поднимался на каком-то уровне.
И примечательно, что все эти проекты, они кончались ничем. То есть все, что я перечислил, так и осталось благим пожеланием вплоть до начинания Елизаветы Федоровны, которая...
Ну, а вот то, что сейчас.
Так и сейчас то же самое. Ну, это, понятно, некоторые предложения, но ни о какой серьезной институциализации этого служения речи сейчас нет.
Ну, сегодня уже совсем другое время. Поэтому сегодня к этому нужно подходить совсем по-другому. И, конечно, вот батюшка очень подробно рассказал о роли женщин в обществе в 19-м, начале 20 века. Сегодня, конечно, совсем другое время. Сегодня женщина занимает совсем другое положение. И поэтому, конечно, мы, наверное, должны применять опыт Елизаветы Федоровны адаптированно к сегодняшнему дню. И сегодня совершенно не обязательно для того, чтобы заниматься социальной работой в том или ином ее виде, уходить из мира и полностью посвящать себя вот этому служению. Тем более, что, наверное, это не совсем правильно посвящать себя служению. И Елизавета Федоровна, главной ее предпосылкой было то, что она хотела служить Богу. Она хотела служить Богу, она призывала к этому своих сестер. Эта обитель была посвящена памяти ее усопшего, погибшего трагически супруга, и поэтому вот ее служение Богу, оно выливалось вот в такую вот форму. Вот. А сегодня, если люди хотят, как сказать так, кардинально изменить свою жизнь и направить ее к Богу, они идут все-таки в монашество. И те общины Сестер Милосердия, которые есть сегодня, это, как правило, все-таки общины, собранные из мирянок, которые проживают дома, которые имеют зачастую семьи и могут совмещать свои семейные обязанности с обязанностями в этой общине.
Да, действительно, время изменилось, и сейчас женщина может спокойно и домашние дела тянуть, и при этом реализовываться в большом мире. Я как раз хотела спросить, отец Андрей, ведь получается, к тому моменту, когда Елизавета Федоровна основывает Марфо-Муринскую обитель, она сталкивается с тем, что если женщина хочет реализоваться, то вот она обязательно эмансипе. А тот вариант, который предлагает она, он не подразумевает какого-то, ну, фундаментального, что ли, разрыва с женским предназначением. Вот я сейчас очень осторожно стараюсь выражаться, потому что пытаюсь сама разобраться в этой теме. В какой момент у нас произошел слом? Ведь в эмансипации, по сути, ничего плохого нет. Если женщина хочет реализовываться, и у нее от Бога есть таланты не только для того, чтобы устраивать семью, но и делать какие-то дела в большом мире, так это же и прекрасно. Но то, что мы видим сегодня, когда женщина зачастую в большом мире реализована, а вот с семьей у нее проблемы, да, это, видимо, вот маятник, качнувшийся в другую сторону. Вот Елизавета Федоровна ничего об этом не говорила. Каким образом она видела идеал женского служения? Если мы не берем все-таки монашество, да, вот она монашество видела как венец вот, всего, да, а если вот просто говорить о женском служении?
Это хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, она специально подробно об этом нигде не писала. Ну, собственно, она не оставила никаких письменных трудов, сохранились ее письма, завещания, то есть отдельные документы, но она не оставила каких-то теоретических трактатов о, скажем, предназначении женщин. Речь шла именно о конкретном служении, которое она сама осуществляла, осуществляли ее сестры. То есть она начинала сама с себя. То есть считала, что я в первую очередь должна решить вопрос через свои труды, свое обращение к Богу, а уже то, как поступят люди, которые пойдут за мной или нет, это уже их право. И на самом деле здесь действительно есть очень интересный вопрос, а как, собственно, эта идея эволюционировала дальше? Потому что этот вопрос и меня всегда очень интересовал, ведь Елизавета Федоровна очень четко пыталась пройти вот по такому, как и казалось, царскому пути. Это и не община Сестер Милосердия, и не монастырь, и, по сути, все, что она сделала, сводилось именно к ее личности. То есть Марфо-Мариинская обитель в каком-то смысле это ее детище, это ее плод ее трудов. И она считала, что вот после моей смерти сохранится это служение в такой форме и не сможет. Оно станет либо обычной общиной Сестер Милосердия, либо монастырем. И вопрос, естественно, возникает, а вот какова же дальнейшая судьба уже современной обители? Вот, собственно, почему она стала монастырем сейчас, и как это можно объяснить? Вот, мне кажется, что это как раз вопрос к матушке. Как, собственно, можно объяснить современное состояние обители, именно как продолжение тех традиций, которые связаны с личностью Елизаветы Федоровны.
Я уже говорила, что Елизавета Федоровна очень хотела создать монашеское подворье. Более того, землю под это подворье она купила на следующий же год после того, как купила здание для размещения обители. То есть эта идея была изначальная такая. И в своем завещании последнем она говорит о том, что она констатирует факт, что ее обитель уже создана. И она создана в том виде, в каком она ее хотела видеть. Но она, если вдруг она не успеет создать подворье монашеское...
А где оно должно было появиться?
Где-то в 5 верстах от Архангельского, от Юсуповского имения.
Ну, в принципе, это как раз те места, Усово,
да,
все вот в ту
сторону. Да. И она завещает своим потомкам, что ли, тем, кто будет это делать после нее, именно создать это подворье, если она устроит это подворье, если она не успеет. И, соответственно, вот в такой форме все это должно было продолжаться. Поэтому сейчас, конечно, мы тоже думали о том, как должна выглядеть эта обитель сегодня, и пришли к пониманию того, что сегодня социальная деятельность, она не, как я уже говорила, не обязывает женщин уходить из мира, и чтобы специально заниматься социальной работой. И это видим мы на практике, когда к нам приходят сестры, они готовы заниматься социальной работой, они вообще готовы заниматься всем, чем надо. Но хотят они все-таки монашество, потому что именно монашество сейчас единственное, наверное, способно вывести женщину из мира и вот так вот устремить ее ко Христу. Поэтому сегодня наша обитель представляет собой, да, она называется Ставропигиальный женский монастырь, ну и, собственно говоря, им является, но именно вот эта вот монашеская община, она является фундаментом этой обители. Что, собственно, может быть, впоследствии сформировалось бы и вот у Елизаветы Федоровны, если бы не произошли все эти революционные события. Поэтому сегодня монашествующие, они живут именно монашеской жизнью. Елизавета Федоровна не хотела, чтобы монахи занимались социальной работой. И наши сестры, они ей не занимаются, не занимаются ей принципиально. Они ведут монашеский образ жизни. И это является основанием нашей обители. Все остальное, вся социальная работа, это уже та надстройка, которая существует на основании, на духовном основании вот этой вот монашеской общины. И наши сестры, они это очень хорошо понимают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах.
И мы дошли как раз до того места, каким образом сейчас Марфо-Мариинская обитель, она же унаследовала все... Те начинания, которые были у Елизаветы Федоровны, они уже в условиях нашего времени, в условиях того, что произошло спустя годы, как вот логично развивалась вся история с делами милосердия, с благотворительностью. Все вот это вот есть в современной Марфо-Мариинской обители, но как раз вот вы, матушка, начали рассказывать, как это разделяется, то, что сестры занимаются монашеским деланием, а все эти традиции, которые сохранились от Марфо-Мариинской обители от времен Елизаветы Федоровны, ну, как сохранились, там же долго. Долгое время Марфо-Мариинская обитель была закрыта, естественно. Тоже примечательная история. Мастерские гробаря там располагались. Чудесный сад еще сохранялся долгое время. Я помню, у меня воспоминания как
сейчас
раз...
Сейчас сохраняется.
Да, ну фрагментарно, да. И там уже, я знаю, так он как изменился его.
Он такой, как вот, это? Там, очень даже
я помню, просто я помню, у меня тоже такое детское воспоминание, как ребенок из достаточно музейной среды, меня приводили в мастерские гробаря, и когда они располагались в храме, сидели реставраторы, стояли столы, везде краска, и над этим всем огромная фреска. И я помню, что я выходил, и там был такой довольно глухой, большой, очень красивый сад.
Просто он был в то время запущенный.
Ну, в этом было что-то такое
в центре
Москвы.
А ты был меньше, и он тебе казался больше.
Но он для в центре Москвы, конечно, производил впечатление. Так вот, да, когда Марфо-Мариинская обитель восстановилась в 90-е годы, ну, сначала это был просто... Приходской храм, причем принадлежащий Русской Православной Церкви за границей, я помню. Потом он перешел в Московскую Патриархию, и там тоже был какое-то время приходской храм. Потом там возродилась именно Марфо-Мариинская обитель, уже впоследствии ставшая монастырем. И вот как совмещается в обители сейчас и монашеская жизнь, и те социальные проекты, которые вы, безусловно, реализуете?
Ну вот я рассказала уже, как они живут вместе. И вот правильно меня поправил отец Андрей. До революции в обители ее духовным таким основанием и стержнем была личность Елизаветы Федоровны, ее личная святость. А сегодня мы, к сожалению, не имеем такого человека, который мог бы заменить Елизавету Федоровну. И поэтому посчитали, что именно монашеская община может стать вот этим вот основанием социальной работы. А вообще сегодня в церкви социальная работа – это больше прерогатива мирян. И поэтому в наших социальных проектах принимают участие именно обычные светские люди, естественно, церковные люди, ведущие церковный образ жизни, и проекты наши, они, естественно, и как бы имеют такую все-таки церковную направленность. Мы берем только воцерковленных людей в эти проекты. И все эти люди, они понимают, зачем они туда пришли, чему они служат. Все они понимают, что они продолжают дело великой княгини Елизаветы Федоровны. Очень многие пришли в обитель именно из-за этого. И поэтому вот как-то так вот у нас все это существует.
А может, стоит их перечислить, эти проекты?
Да.
То есть конкретно о чем идет речь? Может быть,
или, по крайней мере, самые основные, о которых мы... Мы говорили в разных программах об этих проектах, и с матушкой говорили, но просто...
Про Елизаветинский детский сад,
да,
про
да.
Детки, которые с церебральным параличом, с другими сложными заболеваниями, которым очень тяжело самим, и очень сложно их родителям, потому что ты фактически 24 часа в сутки на посту. Вот тут как раз подключается Марфо-Мариинская обитель. И для таких детей, и для множества других вы продумываете целые программы реабилитационные. Все верно же?
Ну, видите, вы лучше меня можете это все воспроизвести.
Да, мы просто общаемся с вами давно, и поэтому действительно, и я и своими глазами видела, как это происходит. Я каждый раз, знаете, с замиранием сердца, вот когда вижу, как детки, которые ложку не могли в руках держать, как они раз уже сами едят и еще даже что-то и говорят, как они начинают. Ну, в общем, плоды какие-то невероятные.
И паллиативная служба есть детская. И, ну, про детский сад вот Алла сказала сейчас. И центр отдыха для семей с детьми-инвалидами. И не только для детей. Это еще и служба помощи людям, которые попали в трудную ситуацию. Служба добровольцев. Работа с алкозависимыми и наркозависимыми людьми. Вот сколько всего в Марфо-Мариинской обители.
Я так чувствую, что это еще не предел.
И школа, да, кстати, школа, да, да.
А про школу расскажите.
Ну, у нас действует православная гимназия Елизаветинская. В ней учатся порядка 180 детишек. И девочки, и мальчики. 11 классов. Ну, все как у всех.
Конечно, все как у всех. Только почему-то вашу гимназию особенно любят, когда рассказывают,
да
что...
Да нет, вот... просто не так много в Москве православных школ.
Ну, достаточно много. Мне кажется.
Нет, применительно к общему количеству учащихся это меньше 1%, к сожалению.
И помимо гимназии же еще и школы, где есть классы, направления.
Нет, нет? Сейчас только отдельный час. Порядка 20 школ.
Мы еще отца Андрея не представляем как директора гимназии.
Кстати говоря.
Ну, в данной...
программе-то да, ну вот если уж речь зашла.
Ну, в самом деле их очень мало, и поэтому все мы довольно близко общаемся, и детишек сейчас, слава богу, становится все больше. И вот помню, в прошлом году ко мне в январе обратились люди с просьбой принять в нашу школу малышку-девочку в первый класс. Я обратилась к директору нашей школы, она сказала: «Матушка, при всем желании нет мест, все переполнено». Я стала обзванивать другие школы, которые знаю, вот в частности, Свято-Петровскую школу, Свято-Димитриевскую школу, и у всех была такая же ситуация. То есть сейчас эти школы, они, конечно, переполнены. Понятно, что все наши школы, они находятся на благотворительном таком обеспечении, поэтому они достаточно, довольно все малокомплектные, ну вот, может быть, кроме вот школы Свято-Петровской. Много детей мы принять не можем, и поэтому не все детки, к сожалению, могут к нам попасть.
Знаете, мне хочется, чтобы у вас... расширялись ваши площади, не только территориально, да, но и чтобы в школе было больше мест, чтобы в ваших реабилитационных центрах было больше мест. Я знаю, как вы строго к этому подходите. Я знаю, что вы же приглашаете к себе на работу в такие и в школу, и в реабилитационные центры только самых крутых профессионалов.
На самом деле мы берем тех, кто к нам идет. Для нас часто, конечно, именно церковность человека определяет его в большей степени, чем профессионализм. Естественно, мы смотрим на профессионализм, и не так много профессионалов нецерковных к нам идет, потому что наши зарплаты, они не могут сравниться с теми зарплатами, которые они могут получить в других реабилитационных центрах. Поэтому, конечно, к нам идут, естественно, мы отбираем специалистов, но не в последнюю очередь мы их спрашиваем о их отношении к церкви.
Ну да, в вашем проекте, конечно же, это очень важно. И я знаю, что непросто бывает находить деньги на обеспечение какой-то вот небольшой зарплаты этим профессионалам. От них при этом напрямую зависит здоровье ребенка и, значит, и благополучие семьи и так далее. Есть же короткий номер для СМС, насколько я помню, 7715, и в содержании сообщения можно написать слово «обитель» и через пробел указать любую сумму пожертвований. Таким образом, можно будет поддержать жизнь Марфо-Мариинской обители, вот те важнейшие проекты социальные, которые вы ведете.
Да, это в самом деле так, и многие люди откликаются на нашу просьбу о помощи. Мы всем им очень благодарны, и если кто-то хочет и может поддержать наш проект, мы, конечно же, с большой радостью все это принимаем и будем молиться об этих людях.
7715, это короткий номер.
Да, это 7715, да. Обитель пробел сумма, и есть еще один короткий номер. Он непосредственно ведет эту сумму на конкретный проект. То есть, если вы отправляете на номер 7715 «Обитель пробел сумма», эта сумма идет в обитель, и там уже по усмотрению людей, которые трудятся, распределяется по проектам. А вот если вы отправляете смс-ку на номер 3434 и пишете название проекта, а их несколько, можете посмотреть на сайте Марфо-Мариинской обители, там это все перечислено: медцентр, контакт, хоспис, садик, море, Респис, Солнышко, Служба, Подопечные, Просители. Я понимаю, что это запомнить сложно, но все есть на сайте. И вот если 3434 название одного из проектов пробел сумма, тогда эта сумма пойдет как раз на поддержание конкретного проекта, который Марфо-Мариинская обитель совместно с Службой помощи милосердия реализует.
То есть такое адресное пожертвование. В общем, завтра, поскольку у Елизаветы Федоровны день рождения, вот если кто-то хочет сделать ей подарок, она и при жизни-то очень любила именно такие подарки, которые помогали бы поддерживать других людей. Я думаю, что и сейчас такой подарок был бы очень уместным. Так, нет?
Ну, как белый цветок был в свое время, и сейчас продолжается.
И сейчас, да, в Марфо-Мариинской обители, кстати говоря,
тоже. Благотворительная акция, да.
Будем заканчивать нашу программу. Напомним только, что завтра, 1 ноября, в 9 утра будет литургия, начнется литургия. После нее в обители будет праздник, на который матушка Елизавета всех приглашает.
Да, с большой радостью всех приглашаю.
А вечером, напомните, во сколько концерт в Лиховом?
В 19 часов.
В 19 часов, в 7 вечера, в Лиховом переулке, в соборном доме, в соборной палате, в епархиальном доме в соборной палате будет концерт, замечательный концерт классической музыки. Там замечательное совершенно помещение с очень хорошим звуком, акустикой. Приходите, тоже не пожалеете. Прощаемся. Спасибо большое. Напоминаем, что гостями сегодняшней программы были игумения Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета православного, кандидат исторических наук и священник храма святителя Николая в Кузнецах. Спасибо вам большое. Прощаемся. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до свидания.
Доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».